Говорит Радио Свобода. Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. После 22 июня, естественно, уже говоришь не столько о истории, сколько о политике. Сколько о том, как эта дата и другие даты используются политическими элитами для того, чтобы продемонстрировать гражданам, избирателям свою состоятельность, для того, чтобы привлечь их внимание к каким-то серьезным проблемам. Или, как это чаще бывает, отвлечь их от каких-то серьезных проблем. Трудно даже сказать, какие подлинные цели преследуют те, кто превращает 22 июня из дня скорби и трагедии в некий чуть ли не полупраздничный день. Удивительно, что в этом году на Украине внимание к 22 июня были прикованы куда больше, чем в России или других бывших советских республиках. И в этом, вероятно, есть тоже вопрос не исторический, а чисто политический. Обо всем этом поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с нашей гостьей, главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной. Здравствуйте, Лариса.
Добрый день.
Ну, вот надо сказать, что спокойнее прошло 22 июня, правда, чем мы думали. Чем прошло, по крайней мере, 9 мая на Украине.
Я думаю, что это просто реакция на активную позицию общественности в Украине, которая была выражена в категорическом неприятии вот всех этих форм, которые вылились во Львове, ну, в бессмысленные, на первый взгляд, потасовки, но цель была очевидна – испортить имидж Львову. И это, в общем-то, вызвало резкий отпор, хотя мне хотелось бы, чтобы больше звучало активных голосов и в России. Потому что традиционно демократия заканчивается на хуторе Михайловском, и демократы в России периодически сдают позиции, потому что все-таки то, что происходит в Украине, это очень важно для здоровья России.
Это безусловно, но мне кажется, что есть определенное непонимание в России вот всех этих обстоятельств, связанных с 22-й
и вообще
со Второй мировой
войной.
Это проблема. Может быть, мы сами не до конца можем объяснить происходящее.
Есть здесь не культивируемый такой, знаете, вот пассивный взгляд на Украину и у русских журналистов. Потому что, если вы помните приезд Алексея Венедиктова и потом реакция, в частности, газеты «День» и дискуссия по этому поводу и с Алексеем, и с Матвеем Ганопольским, она показала, собственно, разные контексты и не очень глубокое знание Украины в том, что происходило за последние годы, как здесь воспринимают Агафангела и его высказывания. И, в общем, это довольно смешно выглядело с украинской точки зрения, но все-таки нужно делать попытки, нужно учиться, нужно читать. И у нас даже была такая забавная идея, мы сформировали гуманитарную посылку и писали об этом в газете. Вот спрашивали наших читателей, экспертов, что в первую очередь нужно прочитать, в частности, журналистам в России, для того, чтобы лучше понимать, если они этого искренне хотят. Но, правда, есть, ну, знаете, удобство непонимания. Это очень хорошо совпадает с политической линией. Это всегда вольготно можно колыхаться на волнах конъюнктуры, пока не наступит какой-нибудь критический момент, где нужно обнаружить позицию. Вот мне кажется, что здесь нет такого, что они, в общем-то, такие простачки и не понимают, где нужно искать подлинную информацию.
Ну, мне кажется, что тут есть определенное непонимание того, что история, скажем так, русских и украинских земель, она даже в годы Второй мировой войны была не тождественной. В советское время, это совершенно очевидно, эта тождественность была само собой разумеющееся, да, то есть никто в ней
не колупался,
не сомневался, да. И, кстати говоря, и само понятие патриотизма, оно было достаточно, скажем так, нивелировано советским подходом к этому. Я вот могу привести простой пример. Я недавно читал довольно большую книгу одного из священников Русской Православной Церкви, крупного специалиста по украинскому расколу церковному. Но украинца этнического, но человека, который всю жизнь провел, как такой, так сказать, харизматичный настоятель РПЦ. И он исследовал всю эту историю с 19-го года по 45-й. Защитил даже диссертацию в советское время, насколько там возможно было обнародовать факты, обнародовал. Эта книга вышла в издательстве Московской Патриархии. Ну, что там интересно, что оказывается, что с 41 по 45 год здесь на украинской территории была как украинская автокефальная православная церковь, которая была восстановлена после того, как она была уничтожена большевиками, так и была украинская автономная церковь, которая старалась даже в этих обстоятельствах, очень тяжелых, ориентироваться на московскую патриархию. Это были священники, которые были уверены, что это каноническая церковь, вот как и сейчас это происходит, что нужно в ней служить, что нужно не порывать связи с только что восстановленной патриархией, с митрополитами, которые находились вне оккупированной территории. И тогда это был гораздо больше поступок, чем сейчас. Правда, уже за это можно было вообще попасть в гестапо. Но что любопытно, что когда пришли освободители, и тех, и других священников ведь послали в ГУЛАГ, и тех, кто хотел в независимой украинской церкви, и как будто бы в этом смысле был готов сотрудничать с оккупационными властями, и тех, кто хотел, чтобы украинская церковь не порывала свои связи с Москвой, и в этом смысле подвергал свою жизнь куда более реальной опасности.
Ну, на том этапе, я думаю, что сталинскому режиму не свойственно было вглядываться в поисках каких-то там вероятных союзников на будущее. Поэтому зачистили пространство от всего живого, что шевелилось. На самом деле это совершенно очевидно теперь, и многие люди и в России, конечно же, понимают. Я на том же «Эхо Москвы» увидела Цакена из Киева, посылку тоже, он повесил вот тот билборд, который был вывешен во Львове в эти дни от Львовского горсовета. На одной части гора трупов тюрьмы Илонского, а на другой части виселица немецкая, на котором висят жертвы тоже львовяне. И, безусловно, это не только Западная Украина понимает. Вся Украина в живой ее части, которая уцелела от советской массированной пропаганды, способна понять это. Я уверена, что способны принять многие в России, если бы это было активно журналистами тоже объяснено. Здесь больше точек соприкосновения и единства. Знаете, есть такая фраза, что народы общаются вершинами. И если они общаются вершинами, духовными в том числе, то, конечно, возникает больше понимания. А если низинами, как мы сейчас очень часто видим, в том числе политтехнологическими низинами, потому что то, что происходило во Львове, безусловно, 9-го, это часть гнуснейшей политической технологии. И она в отношении Украины не первый раз практикуется. Это было в 2004 году, закройка ножницами Украины, раскройка на три части, сорты и так далее. Все это было совершенно естественно и очевидно. Но очень часто народ чувствительно на это реагирует и чрезмерно эмоционально, к сожалению.
Напомню, что мы беседуем с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной о исторической памяти, о том, как пытаются ее использовать в политике. Мы продолжим программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода сразу после важной информации.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Главный редактор газеты «День» Лариса Ившина в программе «Час пресса» на волнах Радио Свобода, которую сегодня ведет Виталий Портыковец, киевской студии нашего радио. Лариса, вы хотели что-то процитировать?
Знаете, я как раз...
Так, книгу, как будто не последняя истина какая-то.
Нет, во-первых, я действительно к этой книге в последнее время очень часто возвращаюсь, потому что вот даже услышала анонс программы Владимира Карамурзы и подумала о том, что вот как раз то, что я читаю, очень совпадает. Это страницы одной из последних книг Лидии Чуковской «Процесс исключения». как ее в 1974 году, не так давно, по меркам историческим, исключали из Союза писателей СССР. И здесь Барто, которая призывала ее быть добрее, потому что, как известно, Лидия Чуковская одна из немногих, которая вступился за Сахарова, которая активно поддерживала Солженицына. И вот тут говорит Агния Барто, что вы понимаете, Лидия Корнеевна, когда ее исключали, что вообще люди, они, у них разные мнения. Вы хотите, чтобы все думали, как вы. А я за свободу мнений. Я думаю, как Шостакович, Чингиз Айтматов, а вы, как Солженицын и Сахаров. Так вот, прежде чем выяснять разность мнений, нужно иметь определенную общую платформу. А если так рассуждать, то мы видим плюрализм в одной голове очень часто, который приводит общество к реальной шизофрении, когда люди до сих пор, прошло столько лет после Второй мировой войны, ведут дискуссии, как им кажется, имея на это право каких-то разных точек зрения. И мы часто вспоминаем, как учили постнацистскую Германию исторической правде. И вот в Украине, мне кажется, ну, в России тем более, до сих пор нет этой твердой основы, с которой можно дальше выяснять разные оттенки и точки зрения. И вот это отсутствие нравственной платформы приводит к тому, что часть России несет цветы Буданову. Это тоже связь с теми историческими временами, которые, нам кажется, давно закончились. Нет, не закончились. Пока не было, по крайней мере, нравственного вердикта, и общество это не приняло и не покаялось в том, в чем виновато, и не осознало. Я думаю, что гнойный свищ инфицирует все пространство вокруг себя, и в том числе нелеченной историей, трагической.
Ну, вот, кстати говоря, мне кажется, что вот в этом есть своя очевидная закономерность, потому что пока не расставлены некие точки в понятии добра и зла, и люди с трудом понимают, что такое добро и что такое зло, они просто сбиваются с такта, что называется. Да. Я был, кстати, я вчера была дискуссия со слушателем, с читательницей, которая пыталась объяснить, почему она считает совершенно нормальным появление Красного Знамени.
Угу. Ну, вот это та же история. Да, да, давайте мы будем разные мнения по этому поводу
и
разводить.
Она говорила, что вот она еврейка, и вот если бы не Красное Знамя, то ее близкие не остались бы живы. Но мы это прекрасно понимаем. Это, для меня это вообще какая-то загадка восприятия. Потому что вот мои близкие как раз оказались в рвах здесь, на Украине, именно потому что Гитлер и Сталин договорились сначала, и вообще все польское еврейство стало заложником Гитлера. И никто не думал в Москве тогда, что выдает польских евреев. Уже же все было понятно, наверное, Гитлера. На уничтожение она Гитлером. И никто не думал о том, что оставляет советских евреев, когда уходила Красная Армия отсюда. Тоже просто, так сказать, вот киевские евреи, они становились естественными жертвами этой машины уничтожения. Никто не размышлял об этом. Таких вообще примеров жизни еврейского населения Советского Союза под Красным Знаменем я могу рассказать сотни, вы их сами знаете, но я же еще застал этот период ежедневного унижения, когда людей там не выпускали из страны, не позволяли им поступать в высшее учебные заведения, не давали им возможности нормально работать, заставляли брать псевдонимы. Все это было ежедневно. И человек вот видел при этом вот это вот знамя, оно развивалось. Ну да, оно дошло до Берлина, так получилось, потому что тогда просто был вопрос, так сказать, о уничтожении. Сам режим боролся за свое существование, его интересы случайно совпали с интересами людей. Но это же не оправдывает вообще всего того, что происходило вне этих пяти лет.
Ну, вот это нагромождение лжи, которое после окончания Второй мировой войны происходило, оно все-таки приводит к какому-то тупику в общественном развитии, в частности. Потому что я, например, склонна ориентироваться больше на писателей-фронтовиков, которые еще в то время говорили такие вещи, как Виктор Астафьев, что...
Да, или Виктор Некрасов.
Да, кстати, безусловно.
Недалеко от нашего писажа.
Честные первые книги о войне. И Виктор Астафьев сказал, что Сталин победил Гитлера, но подорвал Россию. И в нравственном смысле. Я уверена, что это была колоссальная травма, от которого пока еще здоровые духовные силы не пришли в себя, потому что основа для развития – честные люди, благородные люди с достоинством, они были в тупике, они после войны оказались в лагерях очень часто, а калеки были убиты. Это колоссальная травма, неосмысленная и не расшифрованная. И в той же Лидии Чуковской я увидела здесь вот во время этого процесса исключения еще одну парадоксальную вещь. Когда ее унижали, почти слепую женщину, у которой рассыпались бумаги, которая она с собой принесла, чтобы как-то еще поспорить и доказать что-то, ей из этого всего сонма великих писателей, где присутствовали более-менее вроде бы как и приличные люди, никто не эти бумаги не поднял. И ее защитили совсем небольшие числа там, но среди них были величины, конечно, это был Копелев, это был Сахаров, это был Солженицын, а остальная братья писательская молчала, и был такой шикарный аргумент: не волнуйтесь там по поводу к одному судье на судилище, у тебя больное сердце, мы нация победителей, мы дошли до Берлина, что ты из-за какой-то там так расстраиваешься? Эти аргументы живы. Вот мы нация победителей. Поэтому спешите нам за это, и после 70 лет все злодейства и все то, что происходило с нашим народом, и с народами сопредельно географически несчастно расположенных стран. Вот в чем драма до сегодняшнего дня. И мне кажется, что история, она, конечно же, взрывной такой заряд для политиков. Но мы-то, журналисты, мне кажется, должны подходить к этому совершенно с иной целью. Во-первых, нужно обезвредить боеприпасы эти. Во-вторых, нужно научить все-таки самих себя воспринимать многие вещи, потому что мы находимся очень часто в окружении молодых журналистов, которые ничего такого не читали, что им нужно прочитать. И там список обязательной литературы, начиная с Автарханова и Шаламова. Кстати, у нас перед выбором долго висела на сайте газеты «Воровская кровь» Шаламова. А в то же время я считаю, что есть еще две обязательные вещи, которые нужно смотреть. Это фильм «Холодное лето 53-го», для того, чтобы понимать, что происходило на этом пространстве. В сущности, мы еще живем в парадигме 20-го съезда несуществующей партии. Эти вопросы мы еще не решили.
Ну, потому что и сама партия после этого 20-го съезда особо не стала.
Она не могла это решить, как вот умные советники Дмитрия Медведева написали ему роскошную программу. Я, кстати, эту программу десталинизации показывала и вручала ректорам наших университетов и сказала, что раз в России это сделать не могут по понятным причинам, почему бы это не сделать в Украине? Программа правильная. Другое дело, что когда мы звонили Гантмахеру и звонили Явлинскому по поводу событий во Львове, Явлинский вообще не захотел комментировать это. Гантмахер сказал нечто общепримиряющее, и это не входит вот в практику программы десталинизации. Если взяли за десталинизацию, и либо не говорите такие вещи, чтобы не затирать эту очень важнейшую тему, а если возможно что-то делать, то делайте. Но это программа для многих стран.
Лариса, десталинизация подразумевает общество свободных людей, которое в России практически отсутствует сегодня, потому что российская политическая элита совершенно искренне уверена, условно говоря, от А до Я, что вопрос в том, кто будет там президентом, должна решать она, и вот если там будет более прогрессивный, так сказать, стереотипно Медведев, а не более консервативный стереотипно Путин, то тогда и десталинизация может состояться. А мы же понимаем, что десталинизация — это когда общество берет свою инициативу снизу и само решает, будут ли там Путин, Медведев, или вообще эти люди окажутся в честной конкуренции, как это, вероятно, произошло бы, вообще невостребованным существующим российским обществом, что мы прекрасно понимаем, что никакие дебаты с участием Дмитрия Медведева и Владимира Путина невозможны, потому что эти люди проигрывают в честной конкуренции,
да,
потому что не способны к полемике, никогда ею не учились.
Для меня было потрясающе вот эта информация, ну, вроде бы она и ожидаемая, что вчера не зарегистрировали в России партию, которую...
Народная свобода, да.
Народная свобода. Но это поразительно, настолько люди боятся малейшего проявления политической конкуренции, ведь у Рыжкова, насколько я понимаю, Касьянова
и
Немцова нет медийных ресурсов никаких, особо денег, я так понимаю, нет таких, как на стороне фронта, да, смешно, что мы видели фронты в Прибалтике, видели подъем руха в Украине, и как это выглядит.
Но это было тоже, кстати, все снизу.
Да-да-да.
Это не было, когда царь пришел и сказал, мы теперь фронтовики.
Но это смешно, да? Потому что это симулякры, это же естественно, что не жизнеспособно, но тем не менее это показывает вот тупиковые пути развития. И, конечно же, ну, я уверена, что это стойкости обществу не добавит. Все-таки это очень сильно расшатывает ситуацию. Надо допускать политическую конкуренцию, как это бы смешно не звучало для них, но это оздоровляет, и это тренирует. Они даже не заметят, как они, в общем-то, закостенеют, и в один момент вот все может рухнуть по непонятным причинам, как говорят, что такие режимы вот умирают от непонятной внутренней болезни какой-то. Вроде бы здоровый с виду, потом свалился, и никто не пожалел.
Я думаю, что в России уже многие понимают, что режим, в принципе, исчерпал свои способности именно по развитию страны. Кстати, это понимают, там, сказать, так сказать, и сами президент и премьер-министр, они об этом говорят, они только не понимают, почему. Почему? Что такое еще бы придумать, как декорацию вот этой вот, так сказать, тленной
немощи? Подкрасить мумию или там подкрасить... Нет, нельзя это делать. Все-таки на самом деле я очень много общаюсь, и люди, когда приезжают из России, они говорят, ну, все это уже нудно, от этого всего уже тошнит, и это самое главное. Вот это все ощущение тошноты от самих себя, наверное, это есть очень плохой признак. Нездоровое что-то в этом есть. Ну, а что касается Украины, конечно же, меня это очень заботит, потому что все-таки эта парадигма, она втягивает. И если Россия так глубоко нездорова, то понятно, что зависимость Украины энергетическая пока еще не сулит нам здоровой политической жизни тоже.
Я бы сказал, что есть еще и ментальная зависимость, она тоже присутствует.
Ну, части народа, общества, безусловно, потому что тоже столько лет это все было под одним рупором и глушилась так вся конкурентная часть украинского общества, что тоже можно признать, что внутри в Украине здоровых жизненных таких сил, которые способны создать качественную альтернативу, тоже маловато. Но, между прочим, вот возвращаясь к событиям, когда исключали Лидию Чуковскую, я не случайно сказала, как мало людей за нее заступилось.
Это расскажете после сводки новостей.
Хорошо.
Продолжим историю с Лидией Чуковской. Сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода» с Ларисой Ившиной, главным редактором газеты «День». А сегодня после новостей в программе «Время гостей» 19:07, сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов будет комментировать Михаила Соколова отказ Министерства юстиции как раз в регистрации этой партии и перспективы дальнейшей политической борьбы. Так что не пропустите эту программу и попытайтесь получить ответ на удивительный вопрос, почему российская власть не допускает выборам конкурентов «Единой России». Вот действительно, вот почему?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Межгосударственный авиационный комитет сообщил предварительные данные бортовых самописцев самолета, разбившегося под Петрозаводском. Двигатели работали вплоть до падения самолета. Информации о неисправностях бортовых систем нет, отметили в ведомстве. В результате крушения погибли 45 человек. В Кизлярском районе Дагестана в ходе продолжающейся трое суток спецоперации убиты по меньшей мере 2 боевика. Сотрудники правоохранительных органов понесли серьезные потери. 5 убитых и 13 раненых. В Беларуси не менее 10 участников вчерашней несанкционированной акции «Молчаливой солидарности» будут привлечены к административной ответственности, заявляют правозащитники. По их данным, вчера милиция задержала более 450 человек, около половины из них в Минске. Уголовное дело бывшего офицера государственной охраны Николая Мельниченко передано в Генеральную прокуратуру Украины для возобновления расследования в связи с убийством оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Генеральная прокуратура Казахстана направила повторный запрос в Австрию об экстрадиции бывшего казахстанского посла в этой стране Рахата Алиева. Афганские талибы назвали символическим жестом намерение США вывести к концу года из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих. В Брюсселе открывается саммит Европейского союза. Главная тема – острый долговой кризис в Греции. Участники форума также обсудят ситуацию в Ливии и Сирии и вопрос о вступлении Хорватии в Евросоюз. Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь обвинил силы НАТО в убийстве мирных жителей. Он также угрожал нанести ответные удары по городам Европы, Азии и США. Власти Китая сегодня подтвердили, что известный художник-диссидент Ай Вэйвэй выпущен из тюрьмы под залог, но свобода его передвижения ограничена.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портик, а наш гость сегодня главный редактор украинской газеты «День» Лариса Ившина. Мы обсуждаем вопросы исторической памяти. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте свои вопросы, а мы продолжим нашу беседу. Вот, кстати, как раз накануне 22 июня умерла Елена Георгиевна Боднар. Один из немногих людей, кто реально участвовал, не так много ветеранов осталось, да, и участвовал во Второй мировой войне, как медсестра, кто действительно, так сказать, был покалечен во время этой войны. Это при том, что она перед этим потеряла там близких, репрессированных, да, в годы сталинизма. И я, когда читал там отзывы на публикации, на наши комментарии, так сказать, на радио памяти Елены Георгиевны, я был поражен вот тому вот, я бы сказал, потоку ненависти и лжи, очень часто просто повторявшей ложь советских пропагандистов. Да? Но на этот раз это вообще писали люди, которые никогда не воевали, как говорится, пороху не нюхали, не жили в то время. Очень часто люди молодые, которые все взросли во время, когда уже не было никакого коммунизма, которые ездят себе там в Монако, которые путешествуют по миру, которые учатся в престижных западных вузах, живут в Вашингтоне, я таких людей...
Развозят на себе неосталинизм, инфекцию.
Да, но они все так живут благодаря таким людям, как Боннер. Потому что если бы не такие люди, как Боннер, они сегодня сидели бы у себя там в двухкомнатных квартирах нищими,
Виталий,
и обездоленными.
У них другая психология. Они считают, оказанная услуга не является услугой. Если вы были такие добрые, и после всего этого не провели настоящий суд над системой, значит, вы слабаки. А раз вы слабаки, чего с вами считаться? Кто вы такие вообще? Нищие и какие-то правдолюбцы. Вот эта логика победила. И поэтому в центре России действительно, я не говорю там только о мавзолее, можно сказать себе вот так афористично, лежит труп, который разлагается. Разлагается уже не одно десятилетие и обрастает новыми инфекциями. Это не только неоколониализм, это не только неоимперские амбиции, неосталинизм в новом издании. Компартия, которая погибла вот той смертью заслуженной в 91-м году, она возродилась гораздо более темными организациями. Это еще хуже, чем было до 20-го съезда, потому что те хотя бы понимали за собой кровь и стеснялись. А эти ожирели, обуржуазились, и при этом с позиции денег цинично уже оболванивают, стригут свою ренту. Вот к чему приводят, собственно говоря, нелеченные болезни. В том числе историческая терапия, можно сказать, это самое мягкое средство. Потому что действительно Нюрнбергские процессы или то, как американцы спрашивали при приеме на работу у немцев, кто начал войну, и если говорили, что поляки... Отправляли подумать. Второй раз сказали, что поляки забирали хлебные карточки. Жесткая наука, но иногда нужно прибегать к каким-то средствам, потому что гнить это будет и лишать будущего еще очень долго.
Юрий с Кузбасса. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Да, много можно сказать. Я только на одном вопросе остановлюсь. Почему наша элита не рассекречивает военные эти все архивы? В общем-то, прошло очень много лет, и если это десталинизация, то, значит, надо и раскрыть архивы. Спасибо.
Мне кажется, что вопрос как раз по сути, но элита, которая говорит о десталинизации, вряд ли способна ее осуществить. Потому что то, что происходит, ведь это практика сталинизма. Когда на самом деле наши многие политики, начинающие в 90-х годах, шли в архивы, они шли туда не за исторической правдой. Они изучали методы манипуляции, которым прекрасно владел Сталин и его аппарат. Это были технологи высочайшего, циничнейшего пошива. Достаточно вспомнить, как против евреев создавался фактически антифашистский комитет. До этих примочек таких вот сейчас по Украине насеяно столько всяких организаций, и они того же, из того же сталинского арсенала. Поэтому люди, которые исповедуют сталинизм на практике, вряд ли могут быть судьями и для сталинской идеологии.
Послушаем Аркадия из Москвы. Пожалуйста, Аркадий.
Здравствуйте. Вы знаете, вы совершенно правы в том, что всякое начатое дело надо доводить до конца. Ведь когда предполагался процесс над сталинизмом и коммунизмом как таковым, начали стенать, что не надо, мол, охоты на ведьм. И вот замечательно сказал тогда Сергей Адамович Ковалев, который, несмотря на внешнюю мягкость, умеет сказать твердо. Он сказал, что охота на ведьм обязательно нужна, иначе ведьмы, отлежавшись, сами снова начнут охотиться на людей. И именно это произошло. Не говоря уже о том, что если бы мы провели иллюстрацию, то у нас сейчас не захватила бы власть банды гибистов во главе с Путиным. По-моему, это так.
Ну вот сейчас же уже поздно говорить об этой иллюстрации, мне кажется. Вот когда вот начинается разговор о иллюстрации, я не понимаю даже, что с этими разговорами дальше делать. Потому что сейчас, спустя 20 лет, непонятно, какой критерий иллюстрации.
Ведь... Нет, конечно, каждое время выступает уже новым поводом для вот ближайшей иллюстрации, которая имеет отношение уже вот с сегодняшним событием. Разве в Украине дело против президента Кучмы – это не повод для иллюстрации? Отличнейший повод. Но корни все-таки этого в нелеченном коммунизме, сталинизме. Поэтому так или иначе, это все работа историков, это работа журналистов, и честных граждан для того, чтобы нарабатывать материал для критического осмысления и для создания критической массы граждан, которые будут понимать это и примут это как нравственные уроки. То, чего никогда нельзя позволять политикам. И на самом деле, я думаю, что даже если это будет с опозданием, но будет довольно твердо, и даже можно предложить это власти, потому что во времена Ющенко одно из немногих правильных решений, это было решение, по которому предполагалась криминальная ответственность за отрицание Голодомора, геноцида. И я считаю, что во многих других вещах нужно добиваться такого же очень твердого, а не половинчатого, как в случае решения даже Конституционного суда по Красному Знамени. Нужно, наконец, как-то принимать дозу правды в ее в какой-то нормальной пропорции, не гомеопатическими дозами.
Вот много говорилось о том, что если сменятся поколения...
Поколения нужно готовить. Но если они живут на информационной помойке, разве они вырастут здоровыми?
Ну, смотрите, ведь с другой стороны, люди, которые отрицают коммунизм, нередко попадают в соблазн другой какой-нибудь авторитарной идеологии. То, что происходило с Всеукраинским объединением «Свобода» во Львове, да, это ведь яркое подтверждение того, что можно заменить коммунизм, если угодно, таким ультрашовинизмом или такими авторитарными тенденциями середины 20 века. И что это вполне укладывается в мозги людей, которые считают себя современными, что они антикоммунисты, они антисталинисты, но у них есть другие герои.
Ну, на самом деле, это опять-таки перекосы общественного развития и отсутствие было здоровой конкуренции, потому что во времена доброго папы Кучмы, которым восхищаются все получившие миллиарды при нем, все-таки политическое поле было зачищено от здоровых политических сил. И выращивались коммунисты как конкуренты по схеме российской под выборы 99-го года. Очень удобно было. И дальше это, между прочим, те же приемчики, которые сейчас тоже позволяют там в России выбрать себе какого-нибудь удобного олигарха и объявить его либералом. Но вот в Украине я бы хотела всех предостеречь от того, чтобы упрощенно это воспринимать. Свобода имеет свой электорат, но, безусловно, это не все, на что способно украинское патриотическое поле.
Александр Иванович из Москвы. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, уважаемые господа. Очень интересную тему подняли. Вот в этой связи у меня три момента. Я очень прошу Михаила Соколова меня не отключать. Я просто...
Я не Михаил Соколов, я Виталий Бортников.
Виталий Бортников, да. Три момента. Я сейчас их озвучу. Первое. Чем больше мы будем сейчас закапывать сталинизм, тем больше общество будет сравнивать, интересоваться, что было тогда и что сейчас. И будут брать пример Китая, того же Рузвельта, того же Обамы, которые взяли на вооружение ленинский НЭП и достигли поразительных результатов. Обама признал, что экономика США была на краю пропасти. Ему удалось это спасти. В Америке, к сожалению, не все это оценили. Это первое. Второе. Поляки действительно виновники в значительной степени Второй мировой войны, так как они поучаствовали вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, получили большой кусок чешской территории, и на этом основании они не пропустили советские войска для защиты Чехословакии. А это был ключевой момент к началу Второй мировой войны. Теперь третий момент, о чем вы говорите. Ну, давайте скажем так, ну, не надо все мазать черной краской того же Путина. Ему можно ставить памятник, если не до неба, то фундаментальный, за то, что он сумел сохранить Россию, которая была на грани развала. Это вот к плюсу. Теперь, ваше стенание по поводу того, что партию Народной Свободы не зарегистрировали, во-первых...
Это не стенание, это сообщение, господин,
ну, сообщение, да,
из Москвы.
Ну, с сожалением. Она, во-первых, не народная, судя по учредителям, там ни одного человека из народа простого.
Подождите,
нет.
Подождите, одну секундочку, я еще раз говорю. Это сожаление не по поводу регистрации, нет, не по поводу регистрации какой-то конкретной партии, а по поводу того, что вас, послушайте меня, вот вы уже сказали свои три момента, и все эти три момента, помимо вашей оценки деятельности Путина, на которой вы имеете полное, как гражданин, право, и вы можете за него проголосовать, если его допустят к участию в выборам президента России, или не проголосовать, если другие представители народа его не допустят. Вы знаете, что вы... как представитель народа, должны понимать, что вам дают право голосовать за того, кого выберут в президенты. Первые два момента были лживы. Это еще одна попытка подменить историю сталинистскими мифами. И первое, НЭП и Обама. А история с...
поляками.
Нет, безусловно, кстати, Лариса, мы должны сказать, действительно, Польша получила после раздела Чехословакии часть Силезии Тешинской, которая была спорной между Польшей и Чехией. Самой Польше, кстати говоря, этому дана справедливая историческая оценка
всем
обществам.
Что и нужно делать.
Да. Вот
никогда
что...
не надо и в Украине, и в России бояться своих каких-то проблем. Лучше честно говорить о них. Но
заметьте,
в принципе...
что, да, но заметьте, что есть же другой момент, что вся эта сказка с советскими войсками, которые должны были пройти через польскую территорию, до сих пор пытается внедряться в голову людей, что Советский Союз, на самом деле, могла бы его армия пройти через Польшу и защитить ее, Чехию от, Чехословакию от Гитлера. А советская армия потом прошла через Польшу, спокойно.
Знаете, многим людям в России, как мне кажется, вот если их лишить этих сталинских мифов, будет как-то неудобно и некомфортно жить внутренне, потому что очень мало пространства для личной свободы, для личного дела, для занятия чем-то, что человека развивает. Поэтому очень многие сидят в запертых квартирах, и их горячит вот это и возбуждает геополитические стратегии. То мыть сапоги в Индийском океане, то мы нация победителей, поэтому у нас могут быть школы на 80% с туалетами на улице. Вот мне кажется, что все-таки это, ну, следствие неправильного вот, развития, потому что если человек, личность, может развиваться, если он может применить свою голову, если он свободен в деле, а не только в словах, потому что там борются и в нас тоже за свободу слова, нужно бороться за свободу дела. Нужно, чтобы люди могли развиваться. И я уверена, что тогда меньше будет ареал обитания вот этого, этой всей тьмы.
Знаете, тут есть очень большая действительно проблема, которая опять связана с тем, что люстрационных процессов не было и не будет. Когда-то мне мой российский коллега мне сказал, что ну, вот действительно, когда вот эти, условно говоря, старики говорят о Сталине или сталинизме, то я могу понять, там, что это, так сказать, их жизнь, они прожили всю жизнь в некой идеологической такой лакуне. Хотя это тоже неправда, потому что в 56-м и 61-м году все сказали честно. Да. И люди, которые тогда не восприняли это. Они, значит, были просто приверженцами тирании. Не, даже не в коммунистическом ее измерении, а просто человек, которому нравится, когда летят головы. Но ей же он сказал другое обстоятельство. Я никогда не знаю, человек, который это говорит, он просто оболванен. Или он сам был надзирателем, агентом спецслужб, сам доносил на своих друзей, на жену, на детей. Сам причастен к убийству, только, к сожалению, не покаран. И вот теперь вот это вот зло защищает, потому что у него кровь на руках.
Да.
И таких людей немало, к сожалению.
Даже вот знаменитая фраза Анны Ахматовой: «Встретились две России, которая сидела и которая сажала». И вот та Россия, которая сидела, она не смогла защитить свои позиции. Она в историческом плане напитала собой реформаторские процессы, но не смогла ими овладеть. Ни это, ни правота многих людей, этих мучеников. Снова сели на шею совершенно другого типа люди. И, конечно же, это колоссальный вывод должен быть сделан, потому что уроки из этой истории, они имеют дальнейшее значение для будущего. Конкурентоспособность в мире, защита потенциала человеческого и того же индекса развития, это все не может не быть основано на нравственной правоте.
Я прочел в вчерашнем номере газеты «Выборчик», как раз тоже там на первой полосе была статья, посвященная Второй мировой войне. Это было интервью с советским ветераном войны. Парнем, который пошел на фронт, чуть ли не 16-летним юношей, из Суворовского училища, сразу на фронт. Хотел защищать родину. Вот как Елена Боннер писала, не осталась со своей бабушкой в блокадном Ленинграде, потому что должна была защитить родину. И он пошел защищать родину и попал в плен, как это, в общем, могло произойти с 16-летним пацаном. И после этого плена, освобожденный американцами, союзниками, которые ему там, страшные были годы в этом плену, понятно, 5 лет, которые ему предлагали там уехать на Запад, вернулся на родину и попал...
В лагерь.
В лагерь, совершенно верно, в ГУЛАГ. И вот так вот потом... уже как-то. И когда он хочет выйти, то есть он, как многие другие ветераны, встречается со школьниками, рассказывает им правду о войне. Только редко его приглашают российские учителя, потому что они этой правды не очень хотят, они не хотят, чтобы их дети знали правду. Они хотят, чтобы они знали то, что предписано советской еще до сих пор историографии о той трагедии, которую люди пережили с 41 по 45 год. И самое главное, после 9 мая 45 года. Какая трагедия разверзлась и в Советском Союзе, и во всех странах, в которые попала советская армия, и даже в тех странах, куда она не попала, и в которых жили многие люди, которые бежали от коммунизма и потом годами не могли видеть своих родственников, своих близких, тоже были жертвами этого страшного режима, который не оканчивался и не оканчивался.
Я в школе слушала ветеранов, и у меня всегда было чувство огромной неловкости, потому что я видела, что многие из этих людей вынуждены говорить совсем не то, что они чувствуют, или скорее говорить что-то, чего они не чувствуют. И в то же время потом мне судьба подарила встречи с многими фронтовиками, один из них Павел Петрович Каравай, который был консультантом Леонида Быкова в фильме «Бой идут одни старики», герой Советского Союза, прославленный настоящий летчик, который написал в газете «День» колонку к 9-му, к сожалению, он уже ушел из жизни, и светлая ему память. Он дал этому такое название. «Я благодарен всем людям, которые учили меня человечности на бесчеловечной войне». Это были настоящие фронтовики. Они и тогда понимали, и никто не мог им заморочить голову, что благодаря Сталину и его большой мудрости все вот эти трупы, которыми и горы человеческих тел, которыми завалили все пространство, и в том числе Германию, что в этом и есть гений полководческий. И другие, ну, очень-очень дорогие мне люди, потому что тот же Евгений Степанович Герцак, который потом стал лидером Норильского восстания в ГУЛАГе, Это тогда пошатнуло очень серьезно позиции сталинизма. Сейчас он в Украине тоже не является человеком, которого везде приглашают. Он живет себе в своем селе в Прикарпатье.
Да, вот этот человек, который мне рассказывал, он был участником этого Ленинского восстания,
кстати. Да. И он, кстати, Евгений Степанович мне очень часто вот повторяет эту мысль, что даже в ГУЛАГе, когда ему пришлось руководить этим восстанием, которое потом, в общем-то, потрясло и весь мир свободный, потому что они знали об этом. Тогда спорили там русские заключенные с ним, украинцем, по поводу будущего Украины. Ведь он говорил, что когда мы победим здесь, в ГУЛАГе, мы все равно захотим независимости для Украины. А те говорили... Да, 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 вот сейчас, да, но независимости нет. Понимаете? Как глубоко, как глубоко, сидит, да.
Петр Павлович из Троицка, здрасте.
Алло, здравствуйте, Виталий Бортников и ваша там собеседница с Украины. Я тоже сам как бы с Украины, но помню разговор бабушки, вот когда рассказывала, вот говорят там евреи, там русские, там, ну, новые национальности. Ну, бабушка моя, был Черный лес под Винницей такой, выкапывали ямы и там расстреливали людей. И вот они соседкой спасали еврейку, спасли девочку. О. И через некоторое время вот, полицай предал опять ее. И так же самое моего дядьку предал, который был расстрелян, это самое, в Германии. Извините, не расстрелян, а был это самое, взорвался на мине, там заминировано было, он полез спасти человека и взорвался. А вот смотрите, что сейчас происходит. Упал самолет. Люди тянут из самолета горящие это самое руки. Ну, были хорошие люди, которые действительно бросились, рискуя своей жизнью, все. А те снимают на камеру, снимают, чтобы похвастаться. Народ апатичный, понимаете, стал. И сейчас косни что-нибудь, будет еще больше предателей, будет больше это самое. Коммунистический режим, он продолжается. Все сейчас за деньги и выгода должна быть. Больше никакого добра, ничего нет у людей. Понимаете, когда вот это все придет в свою конечную точку, то мы должны будем находиться, как ростки пробиваться между асфальтом, и вот соединять свои корешки, и евреи, и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и сражаться с вот этой, какой-то, понимаете, людской такой вот ненавистью, людским таким недоверием друг к другу, а они деньги должны играть. Должна быть доброта в людях.
Спасибо.
Ну вот, мне кажется, что высказан довольно-таки, хоть и своеобразно, но очень честный взгляд и понимание того, что деградация системы несет за собой нравственное разложение, и все больше людей чувствуют это удушье, потому что и в России, может быть, в большей степени, в Украине тоже, потому что, скажем, когда были события 2004 года и на Майдане, и большие надежды, то меня просто поразила одна ученая, профессор из Харькова, которая сказала, вы знаете, в сущности, разум нас богат, у нас не подолаты, это криминальная логика. Я так поразилась, потому что это было сразу после событий. Она говорит, а дальше я с ней была, в общем, согласна. Она сказала, свобода – дело индивидуальных усилий. И правильно, колхозам...
Потом оказалось, что все это так и есть, да, очень быстро.
Колхозам, да? С колен, в общем-то, в России или в Украине индивидуальный путь к свободе. Нужно это принять как личную программу жизни. И мы говорили Елене Боннер, в Украине немного изданий и программ посетили этому свое время, а это тоже признак морального нездоровья. Потому что в России совсем немного тех людей, которые понимали, что такое ценность свободы. И ценность не только для себя, а и для других. И Украина, вот Оксана Пахлёвская, наш автор прекрасный, она написала очень хорошую статью, когда был такой заголовок: «Украина уже тем Европа, что знает понятие иной, инший». Мы должны это поддерживать и культивировать, и транслировать для наших близких соседей. В самом деле, еще там в 2003 году в предисловии к книге «Две Руси» я написала, чем мы можем помочь России. Тогда мне, наверное, сказали, что у меня мания величия, да, вот Россия нефтяной газовый гигант, Украина от нее в зависимости, и тут на тебе кто-то выступает с идеей, чем мы можем помочь России. А я думаю, что мы можем помочь России, и мы должны это сделать. Мы должны придерживаться своего образа, своей идентичности, своей правоты, своей европейскости. И, конечно же, это невозможно без определенных экономических и социальных успехов. Развивать украинскую демократию, потому что Украина – это страна магдебургского права, где последний город, кстати, там на Полтавщине, и Батурин, не случайно, уничтоженная столица Ивана Мазепы, была городом магдебургского права, городом самоуправления. И эти ростки демократии не смогли вытравить за 350 лет деспотизма, тирании имперской, советской, постсоветской. Я уверена, что это не погибнет. Поэтому вот тот человек, который говорил о ростках, которые должны пробиваться через асфальт, это в том числе и те ростки, исторически, кажется, далеко нет. Вот магдебургское право, я уверена, что оно в городах, которые мы можем посетить, они разительно отличаются. Те города в Украине, которые имели магдебургское право.
Между прочим, должен сказать, Лариса, что как в России очень сильно отличаются старообрядческие города.
Конечно. И не случайно старообрядческие города...
Хотя, вроде бы, тут речь идет не о свободе, не магдебургском праве, а о другом.
О нравственной основе. Да. Это люди, которые... твердо держались, и они, между прочим, точно так же, как литовцы, украинцы, как греко-католики, украинцы, священники в лагерях, они показывали чудеса стойкости и выживаемости именно потому, что у них была нравственная основа, вера, принципы, взгляды. Это очень полезно для человека, оказывается, кроме прочего.
Ну, потому что это нравственное здоровье. Да? Это вот только вот понятие здоровья. Да. У нас есть один звонок, который мы можем быстро взять, Андрей из Москвы. Только где-то 20 секунд у вас.
Здрасте. Я все-таки призвал бы к корректному подходу в толковании истории. Дело в том, что в истории нет однозначных событий и явлений, и нельзя выдергивать факты, которые политически выгодны и которые политически невыгодны. Вот вы вспомнили женщину-еврейку, которая благодарна красному флагу, и что ее освобождали, и справедливо заметили, что под этим флагом осуществлялась кровожадная политика Сталина. Привязаться можно к любому флагу, любой флаг не безупречен.
Совершенно верно. Вот именно это мы, кстати, пытались всю программу доказать, Андрей. Это, вот, кстати, была наша основная мысль.
Абсолютно.
С Ларисой. Вот мы призывали к объективному реалистичному осмыслению. Да. И к тому, чтобы добро, кстати, называли добром, а зло называли злом. Под какими бы флагами это зло не пряталось.
В том числе, моя мама очень часто реагирует на чрезмерное возвеличивание того, что происходило в Западной Украине, потому что она знает, что гражданская война и конфликт
никогда не бывает
под красно-черным флагом тоже было много крови.
Поблагодарю главного редактора газеты «День» Ларису Ившину за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Лариса Алексеевна, что были с нами. Провел эту программу Виталий Кипортыков, продюсер Елена Колупаева. Сейчас, после новостей, радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Июньское кинообозрение и лучшие павильоны Венецианской биеннале в этой программе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Афганская стратегия президента Обамы. Военная кампания сворачивается.
Комментарии экспертов.
Сделка по Белорусскалию. Спасут ли Александра Лукашенко?
Право автора.
Виктор Шендерович. Мы расслышали молчание.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.